Продолжается наш эфир. Меня зовут Игорь Ивановский. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». Мы здесь, как обычно, пытаемся разобраться в том, что происходит в России и в мире. И призываем вас принимать активное участие в нашем обсуждении. Номер телефона прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, либо же все то же самое пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11, его номер. Ну и начнем мы с того, что два украинских беспилотника сбиты российской системой ПВО в Рыльском районе Курской области. Произошло это утром 25 апреля, и об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Пострадавших, а также разрушений в результате инцидента нет. Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем. Но вот как-то тревожно то, что украинские беспилотники летают, пересекают наши границы, летают над Курской областью. Как все это расценивать? Давайте поговорим. Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительный член Академии, доктор военных наук Константин Сивков у нас на связи. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Константин Валентинович, беспилотники украинские над Курской областью летают. Что они там забыли-то? Как это вообще расценивать можно?
Ну, вообще-то не только беспилотники украинские летают. Вот и прошла информация, что был нанесен удар двумя вертолетами Ми-24 украинскими по нашему нефтехранилище в Брянске.
Это тоже, да, это об этом отдельно хотел поговорить, да, конечно.
Да, угу. Это два момента, которые, так сказать, обращают на себя внимание. Значит, ну, честно говоря, это уже не первый эпизод. Значит, с точки зрения правовой, значит, надо иметь в виду, что мы проводим на территории Украины спецоперацию, на территории Украины действуют наши ВКС, сухопутные войска, ракетно-артиллерийские, ракетные войска и артиллерия сухопутных войск, то есть весь ценный культуру нашего вооружения. В этих условиях, конечно же, абсолютно законными действиями со стороны ВСУ с международной точки зрения является нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации. Это надо сразу четко принять и признать. И разговор, что это какие-то террористические, это никакие не террористические, нормальные боевые действия. Вот это сразу четко надо зафиксировать. Второй момент, что я хочу сказать. А дальше возникает у меня, честно говоря, вопрос. Дело заключается в том, что согласно открытым данным, в России имеется от 7 до 9 самолетов радиолокационного обзора. Эти самолеты А-50, А-50У, А-50М. Эти самолеты обладают возможностью обнаружения маловысотных целей даже наземных целей на расстоянии, там, в зависимости от эффективной площади рассеивания, от 300-400 до 600 километров. Полосу он видит, понимаете? Полосу он берет, как минимум 600-1200 километров. Где они? Вот у меня, честно говоря, вопрос. Где они? Поэтому вопросы надо сейчас задавать, честно говоря. Вот они меня вызывают тревогу. Вот это вот то, что вот еще один очередной удар произошел по нашим объектам. Даже дело не в том, что эти комариные укусы, это легко подавляется, решается вопрос, так сказать, их уничтожения или, так сказать, нейтрализации, значит, последствий путем МЧС. Меня беспокоит другое, что противник более серьезный, Соединенные Штаты Америки, имеет ракеты Томагавк, крылатые ракеты, обладающие большой дальностью стрельбы. В Сирии наши самолеты А-50 обеспечили уничтожение этих ракет, причем с очень высокой эффективностью. И теперь у меня возникает вопрос, где они, почему их здесь нету. Вот в чем соль меня волнует.
Да, то действительно, есть вопросов много.
Меня очень это беспокоит, и поэтому я, конечно же, нахожусь несколько в таком состоянии непонимание того, что у нас сейчас здесь происходит.
Понимаете? Да, непонимание и тревоги. 951-05-66, код Москвы 495, номер нашего телефона прямого эфира. Есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Юрий, слушаем вас.
Константину Валентиновичу тоже наболевший вопрос по наземным средствам ПВО. В связи в том числе с рентабельностью. Были сняты с вооружения многие наземные стационарные комплексы. Есть ли на вооружении сейчас российской армии, может быть, модернизированные комплексы С-125? Вот. И войсковые мобильные комплексы, в том числе на гусеничной тяге, стрела и оса. это тоже может быть модернизированные какие-то, или они тоже полностью сняты с вооружений, чем вполне возможно и обескровливают нашу границу. Спасибо большое. При фронтовой зоне.
Спасибо.
Значит, ну, насчет комплексов F-125, у них дальность стрельбы-то невелика. Где-то порядка 20-25 километров даже у модернизированных. Поэтому есть комплексы более современные, которые прикрывают полосу порядка 300 километров. В настоящее время эти комплексы в основном устранены, стеснены с вооружения, они заменены комплексами мобильными, в первую очередь комплексами БУК, комплексами теми же С-300 ранних модификаций. Поэтому, насколько я знаю, в основном, особенно на западном направлении, они заменены более современными. БУК, ТОР, ну ТОР это малой дальности, вот, и это самое, С-300, С-400. Ну, для сравнения, вот просто панциря, дальность боя 20 километров. Панциря с ракетой, дальность боя 20 километров. Вот уже сопоставимо с дальностью стрельбы С-125. Поэтому я не думаю, что сейчас есть смысл содержать. Вопрос тут не в системе средств поражения. Средства поражения решают эту задачу. На этот вертолет могут быть навестись самолеты. Все что угодно. Вопрос упирается в другое. Это наличие низковысотного радиолокационного поля. Вот это самое главное. Вот, благодаря низковысотному радиолокационному полю в Сирии было срублено из 109 пущенных ракет 70. Причем старыми комплексами, С-125-ми. И даже 200, не знаю, но С-125-й точно там срубали их. Да? Вот. Сейчас здесь демонстрирует наличие отсутствия вот этого радиолокационного поля. То есть щели в нашей системе противовоздушной обороны на низких и предельно малых высотах, через которые проникают эти вертолеты. Уже если вертолеты прошли, то уж томагавки-то пройдут точно. Поэтому вопрос упирается вот в чем. Где низковысотное радиолокационное поле, самолеты радиолокационного дозора? В принципе, мы могли бы перекрыть вот эту границу, потому что вертолет он летит, у него радиус где-то 200 километров, значит, ему время на выполнение задачи 2 часа. То есть на подход где-то час, ну там может да меньше, минут 40, и назад еще возвращение. То есть даже если мы раз в час будем осматривать нашу границу с парой самолетов Су-35-х, вот, то они гарантированно смогут уничтожить и любой беспилотник или вертолет на подлете. Понимаете, то есть это да, ресурс, это полковой вылет потребуется, где-то вот один полковой вылет на сутки. Но это не так много в конечном итоге. Вот, это терпимо. Но пощечины такие надо устранить. И вот поэтому вопрос у меня задается, вот у меня естественный вопрос вот в это, к этому. Даже если у нас полагать, что у нас сейчас 7 самолетов радиолокационного дозора, мы могли бы обеспечить патрулирование 2 машинами в воздухе непрерывно. Вот. Американцы АВАК свой вешают постоянно. И вот мне вопрос, почему это так? Вот что меня беспокоит.
Да, действительно, вопросов много. Константин Валентинович, давайте еще нашим слушателям расскажем как раз про пожар на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Брянске. Он локализован. Пожар этот происходил на площади 1500 квадратных метров. Начался он около 2 ночи. По данным людей, которые жили на одной из ближайших улиц, 2 взрыва произошло. Вот, правда, вертолетов они никаких не видели, как утверждают граждане. Ну и, опять же, не говорится о причинах этого пожара. То есть вы предполагаете, что это все-таки были как раз вертолеты?
Я не предполагаю, это официальное заявление нашего Министерства обороны.
Да? Да.
Поэтому тут не мои предположения, а заявление Министерства обороны Российской Федерации. Если бы были мои предположения, я бы еще что-нибудь мог бы там говорить. Но в данном случае речь идет именно о заявлении Минобороны России.
Константин Валентинович, тогда такой вопрос. Вот эти вот решения о пересечении границы, да, о вертолетах, о беспилотниках, это Украина самостоятельно или не самостоятельно принимает, как вам кажется? Или это отмашка откуда-нибудь из звездно-полосатого Вашингтона?
Значит, что касается вот Украины, которая там принимает решения, ну, во-первых, конечно же, районы пролета вертолета мы предоставляем Вашингтон, потому что стационарные радиолокационные станции, характеристики их известны, районы нижней границы радиолокационного поля, позволяющие пройти вертолетом на предельно малых высотах, им тоже известно Вашингтону, поэтому они наверняка и выдают целеуказания и дают задачи на нанесение вот этих вот ударов, потому что тут это все нормально. Вот. Тут я еще раз хочу сказать, тут нету ничего, скажем так, со стороны ВСУ противозаконного. Их действия вполне, скажем так, законные с точки зрения международного права. если мы ведем боевые действия на территории Украины, то, естественно, значит, надо полагать, что и со стороны Украины должны быть какие-то тоже действия подобного рода против нас, в том числе и против нашей территории. Вот. Что касается цели, значит, да, цель указания, это однозначно, скорее всего, вашингтонская. Вот, вашингтоновская. Вот. И я полагаю, что они, собственно, и выдают рекомендации по действиям, я так полагаю. Вот примерно так я скажу вам.
А, Константин Валентинович, а ведь звучали заявления из Кремля о том, что если подобные провокации будут продолжаться, то нужно будет предпринять удары по центру принятия решений, в том числе и находящихся в Киеве. Вот на ваш взгляд, таких ударов стоит ожидать?
В принципе, понимаете, в чем соль? Нанести удар по центру принятия решения, то есть по помещению, грубо говоря, где находятся вот эти вот войсковые формирования, ну, в смысле, где находится управление вот этими войсками, ровным счетом ничего не дает. Ну, раздолбают это здание. Вот, разнесут, там находятся находящиеся там те самые компьютеры, поубивают обслуживающий персонал и, значит, второстепенных работников, которые никак ни на что не влияют. А где сам господин Зеленский? Где сам, так сказать, лицо, принимающее решение, командующий главком вооруженных сил Украины, где министр обороны Украины? Надо сначала выявить их местоположение. Вот тогда их имеет смысл бить по ним, понимаете? Вот. Вот в чем смысл. По всей видимости, возможно, выявить их достоверное местоположение и потом уничтожить не представляется возможным. Потому что, понимаете, а потом еще удары по центрам принятия решения. Формулировка неправильная. Удары по людям, принимающим решения. Вот как должна ставиться задача. Они должны быть в первую очередь уничтожены. Те, кто принимает решение. Да, это вот именно так, в такой редакции.
Константин Валентинович, вот я смотрю сводку с брифинга Минобороны, да, о ходе военной спецоперации. В частности, в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия производства взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил. Авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины, уничтожено до 150 националистов. Ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 423 цели на Украине, и вот уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. И, ну, конечно, да, 423 цели. Вроде бы число-то существенное, но, с другой стороны, постоянно говорится о том, что страны Запада, Европа поставляют оружие на Украину. И вот не получается ли такая ситуация, как с тем драконом, которому одну голову отрубили, а на ее месте выросло две новых?
Да нет, конечно, речь идет о другом. Они поставляют вооружение не тяжелое, они поставляют легкое вооружение, стрелковое вооружение. Вот в чем соль. Мы уничтожаем ту технику, которая уже есть на Украине. Понимаете? Потом, вы понимаете, вот смотрите, просто порядок величины. Уничтожили 2470 боевых бронированных машин, там почти 2500. А взамен хотят поставить 50 или 60. Ну, порядок величины, понимаете? То есть 3-4 дня их не будет. Поставить, для того, чтобы что-то повлияло серьезно на ход и исход боевых действий, нужно поставить несколько сотен танков, несколько сотен артиллерийских установок и несколько сотен боевых самолетов. Где обеспечить их базирование? Где обеспечить экипажи? Где экипажи, которые владеют всей этой техникой? Они все сидят вон там, либо уже в могиле лежат в Мариуполе, либо сидят запертые вот на Донецкой дуге. Остальных у них кадров-то нету хорошего подготовленных, чтобы вести боевые действия-то. Поэтому это первое. Второе, как их туда доставить? Если они будут идти по дорогам, мы же господствуем в воздухе, мы их будем бить по дорогам. Это проблем не составляет. Вот в чем соль. Поэтому вот эти все разговоры по поводу, вот сейчас они привезут, то привезли они. Вот им, мы разрешили им довести этот самый С-300 дивизион, это 4 установки. Вот. И тут же долбанули, словацкий, тут же долбанули его. Вот вам простая иллюстрация того, как все это получается.
Константин Валентинович, спасибо большое за комментарии. Многое стало ясным. Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительный член Академии, доктор военных наук Константин Сивков, был у нас на связи.